В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Тхенвали, Сухуми. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии введены новые ограничения в связи с пандемией. Ряд экспертов уже назвали их недостаточными. Ветераны АРО на встрече с Асланом Бжания потребовали отставки премьера Александра Анкваба. Завтра истекает срок, отведенный правительству самопровозглашенной Республики Южная Осетия для отчета перед парламентом. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Украина отмечает 30-летие независимости. В Киеве состоялся военный парад. По Крещатику прошли около 4000 военных, а также военная техника. В небе пролетела авиация, в том числе МРИА, крупнейший в мире самолет. В параде приняли участие представители армии стран-партнеров Украины, в том числе США, Литвы, Эстонии, Грузии и Польши. Президент Владимир Зеленский в своем выступлении назвал Украину молодой страной с тысячелетней историей. Он предложил сделать 28 июля, когда отмечается годовщина крещения Киевского Руси, государственным праздником, днем государственности. Зеленский также сказал о необходимости национального единства и вновь выразил надежду на возвращение под контроль Украины Крыма и территории Донбасса.
Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отчета мы считаем год основания Киева, столицы Киевской Руси, Украины, которую недаром называют местом, где все начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день рассвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси, Украины.
На параде присутствовали 2-й, 3-й и 5-й президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. 1-й президент Леонид Кравчук, болен, а 4-й Виктор Янукович. В 2014 году бежал в Россию и заочно осужден украинским судом за госизмену. В своем выступлении Зеленский пошутил над Януковичем.
Рівненська область подарила нам первого президента Украины, Черниговщина второго, Сумщина третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку, Луганщина Владимира Даля, Кировоградщина подарила Карпенко Карова и Кропивницкого, а с ним и театр.
Заявил Владимир Зеленский. Президент США Джо Байден направил главу Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Кабул на встречу с главой Талибана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США, которые поговорили с изданием на условиях анонимности. Washington Post также сообщила, что Уильям Бернс встретился с лидером талибов Абдуллом Гани Барадаром в Кабуле в понедельник, что они обсуждали не сообщается. В тот же день стало известно о том, что движение «Талибан» не согласно дать больше времени для вывода из Афганистана американских и других иностранных войск. Крайний срок 31 августа. В Вашингтоне, ранее комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из страны, может потребовать присутствия западных войск в Афганистане и после установленного крайнего срока. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник сообщил журналистам о начавшихся переговорах между Берлином, США, Турцией и талибами с целью, цитата, «облегчить гражданскую операцию в аэропорту Кабула и получить возможность проводить эвакуацию и после 31 августа».
Эхо Кавказа. Новости.
Движение «Талибан» формирует совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном. Об этом сообщает Foreign Policy. По данным источников издания, в совет войдут лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии, сын основателя движения Муллы Омара Якуба, а также террористической группировки «Сеть Хакани» Халиль Ал-Рахман Хакани. Издание сообщает и о том, что талибы хотели бы включить в совет сына знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмада, Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Пеншер. По словам источников, талибы не планируют восстанавливать в Афганистане пост президента или иного единоличного лидера, но при этом готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, так как талибы планируют сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества, отметили собеседники издания. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что располагает заслуживающими доверие сообщениями о серьезных преступлениях и нарушениях со стороны талибов, которые вернулись к власти в Афганистане. По словам Бачелет, есть информация о проводимых бойцами движения несудебных казнях гражданских лиц. Поступают также сообщения о вербовке детей вооруженной группы, об ущемлении прав женщин и ограничениях на протесты тех, кто не согласен с талибами. Выступая в Совете по правам человека в Женеве, Бачелет подчеркнула, в частности, что страх за судьбы афганских женщин обоснован, так же, как и за опасения журналистов и новое поколение общественных лидеров, которые заявили о себе в последние годы. Она призвала создать специальный механизм, орган по мониторингу прав человека в Афганистане, а также права женщин назвала основополагающей красной чертой. Телеканал «Дождь» был признан Минюстом России СМИ иностранным агентом, поскольку он распространял материалы, подготовленные другими СМИ иностранными агентами. Об этом сообщил на встрече с членами Совета по правам человека представитель Минюста Роман Цыганов, написала в Фейсбуке одна из участников встречи, член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, представитель Минюста сообщил, что запрос о включении «Дождя» в реестр иностранных агентов поступил от Роскомнадзора. Среди иноагентов, материалы которых якобы распространяет «Дождь», чиновник упомянул «Голос Америки», в настоящее время «Сибирь Реалии», «Медузу», а также Льва Пономарева и Людмилу Савицкую. Также, как написала Ева Меркачева, по «Дождю» было обращение ИИ Росфинмониторинга, который сообщил о получении иностранного финансирования. О каком именно финансировании идет речь, не уточняется.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Количество прививок, сделанных в Грузии, превысило 1 000 000 доз. Накануне в стране было вакцинировано рекордное количество людей – более 30 тысяч за сутки. В то же время эпидемиологическая ситуация остается стабильно тяжелой. Власти сегодня ужесточили ковид-ограничения, но ряд специалистов полагают, что этого недостаточно. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За последнюю неделю ковид в мировых масштабах стал убийцей номер один. Смертность от коронавируса превысила смертность, вызванную онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крылицы. То же, по его словам, происходит и в Грузии. За минувшие сутки от осложнений, вызванных ковидом, скончались еще 60 человек. Говоря о причинах высокого показателя летальности, в первую очередь специалисты указывают на показатель выявляемости. Другими словами, чем больше людей заболевают ковидом, тем больше от него погибают.
В целом обсуждение летальности проходит в профессиональном сообществе. Сегодня у нас показатель смертности 1,35%. Это так называемый кумулятивный показатель за год, сколько человек погибло и каково это число по отношению к числу инфицированных. Средний международный показатель составляет 2,1%. То есть, если говорить об этих процентах, наш показатель не особенно высок. Но каждая смерть, когда в маленькой стране в день умирает 60 человек, а на пике было и 74, это очень много для такой маленькой страны, как наша. Первое, что вызывает, это то, что у нас в день 5000 новых случаев.
Тем временем количество прививок, сделанных в стране, превысило 1 000 000. Накануне вакцинировалось 30 тысяч человек. Средний показатель за неделю – 25 тысяч граждан в сутки. В Минздраве заявляют, что эффект от процесса вакцинации можно будет наблюдать, когда этот показатель увеличится на 15 тысяч и продержится на отметке в 40 тысяч определенное время. В этом случае, полагают ведомства, осенняя волна не будет столь разрушительной, как эта. Количество прививок превысило 1 000 000 доз. Около 700 тысяч граждан привились одной дозой, и эта одна доза также имеет определенный эффект защиты. Более 300 тысяч человек привиты уже обеими дозами. Впрочем, важен именно 40-тысячный дневной показатель, чтобы быстро привить большинство населения и привнести серьезный и, что главное, стабильный перелом в эпидемию. Мы полагаем, что в случае достижения 40-тысячной отметки мы реально получим фон, на котором в ноябре-декабре подобного течения эпидемии, как сейчас, уже не надо будет ожидать. сказала замминистра. Для снижения мобильности сегодня Межведомственный координационный совет ввел новые ковид-ограничения. Их немного. На 1 час сокращен рабочий день объектов питания. Теперь они будут закрываться не в 11 часов вечера, а в 10. Также принято решение провести предстоящие футбольные матчи без зрителей. На вопрос, выступал ли Центр по контролю над заболеваниями с более строгими рекомендациями, его глава ответил.
На эту тему я говорю не по телевизору, а на совете. Я не политик, чтобы на публику говорить о том, о чем я говорю там. Конечно, мы всегда более радикальны. То, что я вижу, то давление, под которым находится сектор здравоохранения, в каком состоянии находятся мои коллеги в медучреждениях, они заслуживают огромной благодарности. Конечно, мы всегда более радикальны, но в то же время для этого и существует координационный совет. Там есть представители секторов и экономики, и финансов, и других, поэтому решение принимается сбалансированно.
Сказала Миран Камкрелидзе. Именно с полного отсутствия какого-либо баланса все и началось в мае, полагает в свою очередь Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. Тогда власти, по его словам, совершили грубую и безответственную ошибку, разом отменив все ограничения.
Это нас и привело к этой августовской катастрофе. Сейчас вводить какие-то ограничения важно, но намного важнее правильно управлять теми, которые уже введены, будь то маски, собрания, публичные встречи. Если мы не сможем управлять ограничениями, то нам придется все больше их ужесточать. Без быстрого реагирования нас ждут очень плохие результаты. Каждый потерянный день – это еще больше инфицированных и еще больше погибших.
За минувшие сутки было выявлено 5924 новых случая ковида. Показатель выявляемости составил 12,53%. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Следует ли Грузии на фоне тяжелой ситуации с пандемией проводить в октябре местные выборы? Вопрос, поднятый народным защитником Нино Ломджария, вызвал острую полемику между представителями правящей грузинской мечты и оппозиции. За дискуссией следила наш тбилисский корреспондент Серго. Мзия Парисишвили.
Забыть о предвыборной гонке и вспомнить о здоровье избирателей призвала народный защитник Нино Ломджария грузинских политиков после того, как число умерших от коронавируса в стране достигло рекордных показателей. Она критикует правительство за политику, нацеленную, по ее словам, на экономический рост ценой здоровья множества людей, за отмену в июне обязательного ношения медицинской маски, за списание штрафов нарушителям. Все это омбудсмен расценивает как попытку власти расположить к себе избирателей перед предстоящей 2 октября выборами в местные органы самоуправления. Со страхом потерять поддержку среди многочисленных групп антиваксеров, Нино Ломджария связывает и отказ правящей силы «Грузинская мечта» вести активную кампанию по вакцинации. Горькая пилюля омбудсмена досталась и оппозиции, которая лишь пыталась противоречить властям и не предлагала даже развернуть дискуссию по поводу целесообразности проведения выборов в таких условиях. Еще беспощаднее народный защитник оказалась по отношению к представителям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
По праву независимый институт, ответственный за общественное здоровье, попал под политическое влияние, оказался не в состоянии перечить властям. Так будет во всех сферах, пока невежественные политики будут действовать, исходя из собственных интересов, а независимые институты будут заглядывать им в глаза. Поэтому мы сегодня самая скорбящая и пострадавшая страна. 74 человека потеряли только за один день.
Написала на своей странице в Facebook Нино Ломджария 21 августа. Первым сегодня на призыв омбудсмена грузинским политикам вспомнить о главном, о человеке и его праве на безопасную жизнь, отреагировал лидер стратегии Агмашена Бели Георгий Вашадзе. По его мнению, перенос выборов на 2-3 недели политическим процессам не навредит. Он предложил открыть широкую дискуссию по этому вопросу и добавил.
Решение вопроса переноса выборов, конечно, в руках власти, но следует помнить, что в стране тяжелая ситуация, и политика, и выборы – все это у нас для людей. И если мы не спасем их жизнь и предпримем комплексные шаги в этих условиях, мы никак не продвинемся вперед.
В других оппозиционных партиях тоже не против обсудить и даже выслушать специалистов по этому вопросу в парламенте, но при этом там не забывают всю ответственность тоже возлагать на правящую силу. В то же время идея омбудсмена приглянулась не всем, в том числе и лидеру Гирчи, депутату Яго Хвиче.
Народный защитник, к сожалению, отличается завидной несерьезностью. Продолжение этого ее призыв о переносе выборов из-за эпидемии. Разные заболевания и пандемии будут всегда, это не должно ни сейчас, ни в будущем служить помехой демократическим процессам.
Еще больше досталось Нино Лунджари от представителей грузинской мечты. Там ее предложение назвали спасательным кругом для оппозиции, которая по расчетам правящей силы обречена на провал на предстоящих выборах. А вице-спикер Гео Вольски пообещал, что во время предвыборной кампании и в день голосования будут предприняты все меры предосторожности, заключил.
Желание приостановить политический процесс есть только у тех политических субъектов, у которых нет перспектив и у которых не получилось осуществить план по дестабилизации и развитию революционных процессов. А народный защитник, как и другие якобы независимые активисты, стали внешними спикерами тех интересов, которые есть у бесперспективного на выборах нацдвижения.
Вопрос о переносе даты выборов закрыл и новый глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Он не видит никаких предпосылок для их отсрочки. Напомню, что на прошлогодних парламентских выборах у избирательной администрации накопился огромный опыт их проведения во время пандемии. Тем более, отметил Каландаришвили, тогда и вакцины не было. Предполагается, что членам избирательной комиссии на всех уровнях, а их более 60 тысяч, настоятельно будут рекомендовать вакцинироваться. Обещают и другие четкие предписания против коронавируса в день голосования. Правозащитных МПО, которые наблюдают за ходом выборов, не разделяют оптимизма главы ЦИК. Там считают, что если и накопился опыт, то негативный. Из-за пандемии на парламентских выборах на многих участках, в местах заключения, военных частях наблюдатели не смогли следить за ходом голосования. А работа избиркомов не была прозрачной. И судя по сегодняшнему заявлению НПО «Справедливые выборы», избирательная администрация и при новом руководстве не открыта для конструктивного обсуждения недостатков, выявленных наблюдателями профильных НПО. Что же касается вопроса о переносе выборов, то по мнению главы Ассоциации молодых юристов Ники Симонишвили, здесь важно беспристрастное мнение специалистов. А самый главный эпидемиолог, глава Национального центра по контролю заболеваний общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сегодня больше всего обеспокоен тем, что население пренебрегает главным предписанием, самым действенным в условиях пандемии.
Ношение медицинских масок опустилось на 50%. Самая сильная защита – это маска. Давайте все будем носить маски и пойдем делать прививку.
А потом и на избирательные участки с иронией завершили в соцсетях недосказанные Амираном Гамкрелидзе слова, намекая на позицию властей. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в Сухуми прошла встреча представителей ветеранской общественной организации «АРВА» с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани, на которой ветераны передали Бжани письмо, в котором требуют отставки руководителя кабинета министров Александра Анкваба. Член высшего совета «АРВА» Ахра Бжани рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о том, в какой атмосфере проходила встреча и чем она закончилась.
Ахрас, вчера состоялась встреча с президентом, одним из участников, которые вы были. Пишите формат этой встречи, кто присутствовал на ней и по чьей инициативе эта встреча состоялась.
Это были все представители одной организации, ветеранского движения «АРВА». Встреча происходила по инициативе Аши. В субботу мы обратились с президента после встречи, и вот на понедельник на 4 часа такая встреча вам достаточно.
Какая у вас была цель при проведении этой встречи?
На собрании в пятницу высшего совета «АРВА», собственно говоря, у нас один вопрос. Это распространение об Абхазии инфекции COVID-19, отсутствие мер правительства, которое привело к таким масштабам этой инфекции, смерти людей, не своевременному приобретению медикаментов, оборудования и так далее. Было принято обращение к президенту, где говорится, что череда кризисов, которая сопутствовала работе правительства. Сейчас тут можно отметить и кризис системы платежей пенсионерам, энергетический кризис, связанный с бесконтрольным распространением оборудования, майнинга криптовалюты и распространением инфекции COVID-19 беспрецедентное на постсоветском пространстве. То есть, если вы относительно возьмете наше население и потери, которые мы несем. Такое письмо было составлено. Прямо на самой встрече представитель организации «Монголия» вручил президенту. Письмо с ним ознакомился. И дальше мы уже формально остановки обсудили суть наших оценок и суть наших требований. Мы были затронуты ряд других вопросов. В частности, вопрос борьбы с коррупцией и с принятием на закон декларирования дохода, о том, что эта норма парламентом саботируется. Обсуждался вопрос взаимоотношений с ветеранами Северного Кавказа.
Какой была реакция президента на тот комплекс претензий в адрес Александра Анквава, премьер-министра, который был вами озвучен?
Основной вопрос, что ли, нашей встречи, это претензию председателя правительства и, соответственно, всему кабинету в целом. Но, на мой взгляд, президент воспринял его нормально, в спокойной деловой обстановке. Внимательно выслушал наши оценки. Я затрудняюсь вам сказать, какие он сделал выводы, потому что эмоции, что ли, как таковых, и немедленных оценок, согласия или несогласия, ничего такого не было. Был просто, на мой взгляд, конструктивный, спокойный разговор. Я, со своей стороны, например, сказал следующее, что те оценки, которые нашли отражение в этом документе, и которые неоднократно высказывались совершенно разными людьми в обществе, если вы с ними согласны, если считаете их обоснованными, если вам не кажется натянутым мысль о том, что вот мы могли бы купить большое количество доз вакцин, чтобы вакцинировать хотя бы половину. Если вам кажется, что это неправда, другой, если вам кажется, что это правда, что это можно было сделать, если вам кажется, что надо было своевременно закупать оборудование, ставить на него лицензию на обслуживание и так далее, обеспечивать бесперебойным питанием, если вам кажется, что эти обвинения правительства несправедливы, это другое дело. А если вы считаете, что это справедливо, что это обоснованно, и что мнение десятков и сотен людей имеет по собой какую-то почву, в таком случае нам кажется, вы, как глава исполнительной власти, должны предпринять определенные меры, шаги, в том числе и шаги кадрового характера, потому что такие нарушения, такие ошибки в своей работе, которые, допустим, представили правительство, приведшие к таким последствиям, которые мы сегодня видим, не должны оставаться без реагирования. Такое правительство не должно оставаться исполнять свои обязанности. Такое правительство должно выходить в отставку. Ну, если вы считаете, что как бы такая оценка неверная, вы считаете, что правительство работало активно и правильно ориентировалось вот в этой сложной ситуации с пандемией, что все было сделано правильно, да, другое дело, тогда мы просто понимаем, что мнение представителя правительства и ваше мнение совпадает, и, наверное, мы будем это анализировать и предпринимать какие-то следующие шаги. Вот такой разговор.
Ахра, скажите, пожалуйста, какова была реакция президента на вот то, что, в частности, вы озвучили? И был ли какой-то итог у этой встречи?
Ну, реакция, еще раз говорю, была спокойная, конструктивная. Ну, я считаю, что вообще тональность разговора, листика разговора, она была правильная с обоих сторон. Был такой вот достаточно твердый обмен мнениями. Резюме этой встречи не было. Мы поблагодарили президента за встречу, так как в процессе разговора появилось действительно уже много тем, которые хотелось бы обсудить. Мы предложили провести встречу в другом месте, может быть, в офисе Арла, в такой неформальной обстановке или формальной обстановке, я не знаю. Посидим, обсудим широкий ряд вопросов, которые интересуют и ветераны, и широкую общественность, и, безусловно, представители исполнительной власти, можно пригласить депутатов. Вот на такой вот ноте мы распрощались. Президент сказал, что он еще внимательно изучит документ и проинформирует нас о том, какие меры будут приниматься.
Ваше предложение о встрече в неформальной обстановке президент принял?
Да, по крайней мере, дал понять, что он не против этого. Мне кажется, что вообще такие встречи должны проходить. У нас небольшое общество, и нет таких вот слишком больших чиновничьих, что ли, таких официозных барьеров. Если что-то беспокоит общество или отдельные группы в этом обществе, социальные группы, надо идти на контакт, надо это обсуждать. Вполне возможно, что многие вопросы там же будут сниматься.
Это был член Высшего совета АРОА Ахраб Жани. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
14 оппозиционных депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, инициировавших рассмотрение вопроса о недоверии правительству, все еще ждут ответа от руководства законодательного органа. Закон отводит недельный срок на созыв внеочередного заседания парламента. Это время истекает уже завтра. Мурат Гукимухов продолжит тему.
14 депутатов парламента Южной Осетии в пятницу направили письмо на имя спикера Алана Тадаева, в котором уведомили его, что выносят на рассмотрение законодательного собрания вопрос о доверии правительству. В тот же день вечером Алан Тадаев сообщил информагентству РЕС, что, цитирую, этот вопрос обсудят, соберут все фракции. Конец цитаты. Дальше этого заявления дело не пошло. Руководство парламента не спешит с соблюдением регламента. Напомню, депутаты поставили на голосование вопрос о доверии после того, как чиновники из правительства отказались предоставить им акты проверки аудиторами российского казначейства. Дескать, документы секретные. Но некоторое подобие официальной информации от исполнительной власти все-таки появилось в публичном пространстве и разошлось по социальным сетям. Во всяком случае, нечто большее, чем отсылки чиновников к постановлению правительства, которое как раз не позволяет накладывать гриф секретности на документы, касающиеся расходования бюджетных средств. Есть такой анонимный югостинский веб-сайт «Чреба Медиа». Я говорю анонимный, потому что там нет раздела «О нас», то есть никто не берет на себя ответственность за его содержание и никто не признается, что работает в этом проекте. Хотя, очевидно, в проекте задействованы и официальные журналисты, и люди из ближайшего окружения президента, хотя бы судя по тому, что сотрудники сайта снимают официальные мероприятия с участием Анатолия Бибилова, причем с первых рядов. Кстати, именно из этого сайта я впервые услышал название акта, который требуют депутаты. Отчет по расходованию бюджетных средств и штатному оформлению сотрудников органов власти и управления республикой. В общем, пользователи сети воспринимают проект как неформальную пресс-службу президента, как неформальный канал связи, по которому действующая власть общается с избирателями, что называется, без купюр. В основном это банальные оскорбления в адрес оппонентов, но иногда проскакивает и аргументация по существу, как она представляется полемизирующей стороне. Вот, например, как ресурс защищает правомерность отказа правительства в предоставлении депутатам актов проверки.
Следующий нервный срыв случился у оппозиции, когда они получили официальный отказ ознакомиться с отчетом российских специалистов по расходованию бюджетных средств и штатному оформлению сотрудников органов власти и управления Республики Южная Осетия. Здесь тоже все просто. Отчет касается двусторонних межгосударственных отношений в финансовой сфере и поэтому является секретным документом, на доступ к которому у депутатов нет никаких законных прав. Потом данные вопросы находятся в компетенции исполнительных органов власти Республики Южная Осетия и России. Если депутаты так сильно хотят с ним ознакомиться, то они, помимо согласия правительства Республики, должны получить согласие правительства Российской Федерации.
Спросил депутата Амирана Дьяконова, одного из инициаторов вынесения вотума недоверия правительству, как он относится к такому объяснению.
Тогда им нужно засекретить и акты проверок, которые счетная палата здесь проводит. Совместные акты проверки счетной палаты, которые через каждые 2 года они проводят. Исходя из их логики, необходимо засекретить и бюджет Республики Южная Осетия, потому что там денежные средства поступают из бюджета Российской Федерации. Это тоже касается двусторонних отношений между Южной Осетии и Российской Федерации. Но деньги же проходят через бюджет. И акты составлялись именно по законности расходования бюджетных средств. Парламент на сегодняшний день лишен возможности выполнять возложенные на него конституции функции контроля над исполнением бюджета. Я считаю, что их мнение не стоит бумаги, на котором оно написано. Это игра затем для того, чтобы скрыть от народа те злоупотребления и те нарушения, которые были выявлены проверяющими с российской стороны. Это верх цинизма исполнительной власти.
Один из инициаторов вотума недоверия, депутат Давид Санукоев, говорит, что не слушает Чреба Медиа и поэтому не знаком с их аргументации непредоставления депутатам отчета. Более того, он не считает непредоставление этих актов главной причиной для вынесения вотума недоверия правительству. По его мнению, нынешняя исполнительная власть утратила доверие, что называется, нарастающим итогом.
Мы впервые в такой ситуации абсурда. Оскорбление вместо внятной аргументации. Какие-то кривляния там, где должна четко соблюдаться процедура. Какие-то безумные и непонятные интерпретации законов. И это демонстративное нас больше и на море по колено. Мы выражаем недоверие правительству не потому, что президент сможет собрать новое и эффективное правительство. Такой надежды нет. А потому, что должен быть какой-то край. Какая-то ответственность. Этот режим, кривляясь и поясничая, разваливает наше государство. Насилует и убивает наших граждан. В этом беда.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев. Мурат Бугимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
«Пришло время правительству Грузии продемонстрировать свою приверженность договоренностям с ЕС», написал президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в своем твиттере. Он сопроводил твит фотографии со вчерашней встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которая состоялась в Киеве в неформальной обстановке. Цитата: «Я подчеркнул в разговоре с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность согласованию и, в частности, программе реформ», написал Мишель. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили, в свою очередь, также написал в твиттере, цитата: «Я еще раз заверил президента Европейского совета в том, что Грузия по-прежнему привержена повестке дня реформ, подписанных в соглашении от 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже задействована, и мы готовы работать над оставшимися важными реформами». Вместе с тем, в грузинской мечте сегодня сказали, что не рассматривают вчерашнюю встречу Гарибашвили с Мишелем как возврат к соглашению от 19 апреля. Служба государственной безопасности Грузии распространяет информацию в связи со спецоперацией, проведенной в Панкисе, с задержанием 5 граждан страны. Как сообщили в ведомстве, задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в Сирию в лагерь террористов. Цитата: «В рамках расследования был выявлен лидер группы поддержки террористической организации, который открыто заявлял, что является представителем террористической организации «Исламское государство» и эмиром в Грузии. Именно с его помощью указанные лица присоединились к рядам террористической организации, планировали отправиться в Сирию. Они периодически устраивали конспиративные встречи, обсуждали текущие процессы на территории Сирии и Ирака и будущие планы в отношении Грузии». Конец цитаты. Расследование по делу ведется по статье 327 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за членство в террористической организации, говорится в сообщении службы госбезопасности страны. Народно-защитник Грузии Нино Ломджария предлагает политическим партиям перенести намеченные на 2 октября местные выборы с учетом того, как в Грузии будет складываться эпидемиологическая ситуация. Цитата: «Сегодня, когда у нас 60-70 погибших в день, и мы должны ожидать введения более строгих регуляций, почему такую возможность никто не обсуждает? У меня даже претензия к оппозиции, почему никто не обсуждает, нужно ли проводить выборы в такой ситуации? Что может произойти в стране еще более чрезвычайно и трагично, чем то, что сейчас происходит», — сказал Ломджари в эфире телекомпании «Первели». Народный защитник указала на то, что в стране может быть объявлено чрезвычайное положение, и напомнила, что в прошлом году после проведения парламентских выборов эпидситуация в стране еще больше ухудшилась.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Украину на полях Крымской платформы встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об итогах разговора Мишель и Гарибашвили рассказывают с точностью да наоборот. Если в версии Тбилиси правительство Грузии упрочило и без того крепчайшие связи с Евросоюзом, то Шарль Мишель настроен куда более скептично. Кому верить, выяснял Владимир Унанянц.
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украину – образец успешности внешней политики Тбилиси. Так, если коротко, можно передать суть комментария Министерства иностранных дел страны по итогам участия главы правительства в мероприятиях в Киеве, начиная от двусторонних встреч и заканчивая Крымской платформой. Впрочем, многие в Грузии не смогли сопоставить успешность визита Гарибашвили с отсутствием упоминания территориальных проблем страны в итоговой декларации Крымской платформы, где речь идет только о подобных проблемах Украины. Да и с двусторонними встречами, как оказалось, не все так хорошо, как хотелось бы господину премьеру. Подтверждением весьма спорной трактовки официальным Тбилиси успехов главы правительства стал твит президента Европейского совета Шарля Мишеля, с которым у Гарибашвили в Киеве состоялся разговор. Как отметил глава Евросовета в своем твиттере, у руководства Грузии осталось совсем немного времени, чтобы убедить европейских партнеров в собственной договороспособности.
«Я подчеркнул в разговоре с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ»,
пишет Шарль Мишель. Министр иностранных дел Давид Залкальяни, комментируя заявление президента Европейского совета, попытался заверить общественность, что все в порядке и договоренности с ЕС выполняются даже с опережением графика.
Премьер-министр провел очень теплую и дружескую встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в неформальной обстановке. Речь шла о договоренностях, согласованных при его, Мишеля, медиации. Мы подтвердили, что Грузия привержена реформам, прописанным в соглашении о 15 апреля. Было обозначено, что значительная часть этих реформ уже реализована, а также, что правительство Грузии будет последовательным в будущем, потому что текущие реформы и их реализация – это процесс, и мы будем последовательно следовать этому процессу. Все основные направления, обозначенные в соглашении от 19 апреля, будут выполнены.
Заявил глава МИД. Впрочем, заверение министра оппозиции восприняло как попытку замолчать факт крайнего недовольства западных партнеров действиями грузинской мечты. Противники власти заявили, что проваленная судебная реформа и упрочение кланового управления в системе правосудия, которое произошло назначением новых судей в нарушении соглашения Шарля Мишеля, неизбежно повлекут за собой печальные для страны последствия. По мнению представителя партии «Лело для Грузии» Григола Гегеля, президент Европейского совета предельно четко дал понять, чего именно лишится Грузия.
Если грузинская мечта не вернется в соглашение Шарля Мишеля, пострадает страна. Она лишится макрофинансовой помощи, которая жизненно необходима нам в период мощнейшего кризиса. Об этом же говорит и доклад ОБСЕ, в котором жестко раскритикованы действия правительства в отношении реформы системы правосудия.
Но в правящей партии продолжают настаивать: никаких поводов для беспокойства относительно опасности прекращения финансовой помощи со стороны Европейского Союза нет. В грузинской мечте предлагают в этих вопросах больше доверять заявлениям Министерства финансов страны, чем президенту Европейского совета. Об этом, в частности, заявил представитель партии власти Михаил Саджвеладзе.
Встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля не означает, что соглашение 19 апреля вновь вступило в силу. На встрече обсуждались реформы, предусмотренные в повестке дня, которые мы согласовываем с учетом повестки дня ассоциации с Европейским Союзом. Возврат соглашения Шарля Мишеля не рассматривается. Соглашение 19 апреля не подразумевает никаких обязательств, равно как и факт выхода из него не подразумевает обязательство сесть за стол переговоров. Что касается потери или отсутствия финансовой помощи, не задавайте подобных вопросов. Минфин дал разъяснение по этому поводу несколько месяцев назад, и я не думаю, что есть какие-то поводы для беспокойства. Сам Ираклий Гарибашвили, видимо, уверен в том, что предмет его разговора с Шарлем Мишелем тот, судя по всему, неправильно понял. Свой ответ грузинский премьер также оформил в виде коротенького сообщения в Твиттере.
«Я еще раз заверил президента Европейского совета, что Грузия по-прежнему привержена программе реформ, изложенной в соглашении 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже реализована, и мы намерены продолжать работу над оставшимися важными реформами».
При этом наблюдатели отмечают, короткий твит президента Европейского совета должен насторожить власти. Если раньше Шарль Мишель предпочитал пространные речи о необходимости проведения реформ ради блага будущих поколений, то теперь вопрос стоит ребром. Не будет конкретных результатов, не будет и помощи в размере десятков миллионов евро, которые явно не помешают стране даже в условиях кипящей экономики, в наличии которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили не устает убеждать население. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
А сейчас время для рубрики «Голоса». Открытие магазина беспошлинной торговли в Сухуми вызвало разные отклики и вполне резонные опасения участников нашего традиционного абхазского опроса. Его подготовила Анаид Гагарян.
Считаете ли вы правильным существование магазина беспошлинной торговли для дипломатических работников в Сухуми?
Скорее нет. Беспошлинная торговля предполагает, что товар вообще должен вывезен быть сразу после покупки за территорию страны. Иначе это просто такая нечестная, нездоровая получается конкуренция по отношению к тем продавцам, которые декларируют свои товары, завозят, платят все пошлины и налоги. Аудитория этого магазина далеко выходит за рамки дипломатических сотрудников. Туда включены все сотрудники 7-й военной базы. Это большая и платежеспособная аудитория, которую магазин забирает у наших предпринимателей. Баграт Оторба.
Это нормальное явление. Это принесет какую-то пользу тоже для нашей страны, для нашего общества. И это имеется в виду и те же рабочие места, и те же площадки. Если предприниматели пошли на тот шаг, я думаю, что они взвесили, посмотрели и риски, и пользу, которую будут носить. И почему бы не создать нашим союзникам, которые сегодня находятся в определенных городках, вследствие их службы нахождения, которые в Казахстане, почему бы им также создать такие условия? Я считаю, что это нормально. Так там и
рахло. Такие магазины все-таки должны находиться на каких-то нейтральных территориях, между таможнями, это аэропорт, вокзал, морпорт. Против самого магазина, конечно, ничего нет, учитывая, конечно, то, где мы живем, наш менталитет, наши дружественные родственные связи. Я все-таки думаю, что простые граждане могут туда попасть, определенные лица. Скорее всего, это просто не афишируется. Всегда очень большую важную роль играет, кому принадлежит этот магазин. Если, как говорится, какому-то человеку, которого определенное общество недолюбливает, то будет грандиозный скандал. Если те, которые затеивают этот скандал, это их человек, то тут же сразу все переходит в законное русло. Двойные стандарты везде. Почему у нас всегда все можно одним и тем же? Не простым людям, а чиновникам и их родственникам. И зачем вообще люди идут во власть? Судя по практике и нашей жизни, мне кажется, что и в депутаты, и в чиновники люди идут лишь для того, чтобы заиметь определенный статус, обладать какими-то возможностями, привилегиями. Меня зовут Марина.
Я не против открытия данного магазина. У этого магазина есть свои покупатели. Я читал, что цены в этом магазине не ниже, чем в других местах нашего города. На те или иные товары, которые там есть. И понятно, что ребята имеют право легально работать. Меня зовут Алексей.
Люди, которые работали в системе, говорят о том, что бюджет наш недополучит приличную сумму денежных средств. Если даже это решение законно, то о целесообразности речи не может быть, так как деньги не поступят в бюджет. Даже если дипломатов у нас небольшое количество, все равно этот прецедент может дать эффект ящика Пандоры. Я считаю, что его открытие было нецелесообразным для государства. Меня зовут Аня.
У нас вот есть граница с государственной с Грузией, и там более было бы обосновано открыть магазин Duty Free. Если уж где-то и открывать, то там это надо делать, а не в городе Сухуми, где находится военный городок, и я считаю, это нецелесообразно. По крайней мере, даже если это с точки зрения закона полностью в правовом русле сделано.
Почему вот нецелесообразно, на ваш взгляд?
Эти товары будут освобождаться от наших внутренних налогов. Меня зовут Гудиса.
Я считаю, что это правильно. Если этот магазин построили для дипломатов, пусть она не мешает никому. Пусть она и работает. Грамотливо.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
А для тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина до морой.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
К международной теме решил обратиться наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия. Он считает, что ожидать вслед за очевидным поражением Америки в Афганистане поражение либеральной идеи во всем мире не следует.
То, что произошло в Афганистане, ужасно для афганского народа, больно ударит по престижу Соединенных Штатов и Запада в целом, очень плохо для нашей планеты и весьма неприятно для Грузии. Конечно, такая оценка предполагает вполне определенное представление о том, какую политическую среду следует считать предпочтительной, а какую – плохой. Все это плохо прежде всего потому, что означает ослабление уклада жизни, основанного на либеральных принципах. Для тех, кто придерживается другого мнения, победу талибана в Афганистане, возможно, следует очень даже приветствовать. Этот эпизод следует осмыслить в общем историческом контексте. Вторая половина 20 века была периодом беспрецедентного распространения либерального социального и политического уклада во всем мире. Причина этого не только в том, что такой уклад сам по себе привлекателен, что жить в либеральной стране гораздо лучше, чем в нелиберальной. Хотя я, как и много других людей, считаю именно так. Но и потому, что глобальный политический порядок определялся результатами двух мировых войн, в которых победили именно либеральные политические режимы во главе с Америкой. Потом они победили и в Третьей мировой войне, уже холодной. А все хотят быть с победителями или похожими на победителей. Поэтому так называемая мягкая сила либеральной идеи выглядела непреодолимой. В какой-то момент в начале 21 века начался медленный поворот. Баланс сил стал постепенно меняться в пользу антилиберальных сил. Это проявляется в различных вещах. Усилении Китая, более агрессивном поведении России, распространении различных антилиберальных групп внутри самих западных демократий, авторитарном трене в странах, которые до того вроде двигались к большей демократии. Фиаско Америки в Афганистане можно рассматривать как часть этой тенденции. Здесь проблема не только в том, что произошло в самом Афганистане, хотя трагичная судьба этой страны заслуживает особой симпатии. Проблема в глобальном восприятии. Победа Талибана означает усиление идеологии радикального ислама не только в этой стране. Она подтвердила свою силу, у исламистов в других странах появился новый ориентир. С другой стороны, удар по репутации Соединенных Штатов Америки, конечно, в счете удар по идее либерального политического уклада, как внутри отдельных стран, так и на уровне международного порядка. Это касается и Грузии. Антилиберальные силы могут осмелеть и здесь. Но хотя то, что произошло плохо, насколько это плохо? Можно ли в происходящем видеть и какую-то позитивную перспективу? Соединенные Штаты понесли серьезный репутационный урон. Но уйдя из Афганистана, они избавились и от огромного морального, политического и финансового груза. Они могут постепенно переориентироваться на другие задачи. Их геополитические соперники, Китай и Россия, сейчас злорадствуют, но в перспективе Афганистан под руководством Талибана может стать и их проблемой. Особенно это касается России, которая может скоро почувствовать влияние Талибана в Средней Азии, которую она считает зоной своего влияния. Здесь можно провести параллель с другим унизительным для Соединенных Штатов поражением и с их уходом из Вьетнама. Тогда казалось, что Америка проиграла не только вьетнамцам, но главному политическому противнику – Советскому Союзу и коммунистической идеологии. Можно было ожидать, что за эти последует экспансия коммунизма и в других частях мира. Но этого не произошло. Наоборот, не прошло и 20 лет, как именно коммунистический мир распался. Америка осталась, по крайней мере, на какое-то время без соперников в борьбе за мировое влияние. Сейчас задним умом можно заключить, что в Афганистане и Ираке, так же, как и во Вьетнаме, американцы переоценили свою силу и возможности, и, что главное, недооценили то, насколько непопулярными эти войны обречены были стать в их собственной стране. За это их можно критиковать. Они проявили излишний идеализм и самоуверенность. Но заранее точно просчитывать все варианты не может никто. Неудачи неизбежны. Главное – оценить фундаментальные реальности. Америка, Запад остаются наиболее могущественной частью планеты как в военном и экономическом отношении, так и с точки зрения мягкой силы. В этом отношении их главный конкурент не фанатичные исламисты, а Китай и модель развития, которую он представляет. Америка должна переосмыслить свою политику и вернуть уверенность в своих силах. Это важно не только для нее, но и для всей планеты.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Для некоторых я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Василий Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Картинки с выставки». В начале августа на Сухумской набережной открылось пространство «Тема». Первым мероприятием на этой культурной площадке стала выставка под названием «Поп-ап», которая сочетает в себе живопись, видео и музыку. Из Сухуми передает Дарья Пабба.
Лето – традиционно самый насыщенный в культурном плане сезон для Сухума. Но с указом Министерства культуры, который вступил в силу 12 июля, о закрытии всех подведомственных театров, музеев, библиотек, концертных и выставочных залов, творческая жизнь города резко остановилась. В этом свете очерчиваются две проблемы. Во-первых, для жителей Сухума все развлечения теперь сведены до прогулок по набережной. А во-вторых, художники, музыканты и актеры остались без работы и возможности творческой реализации. Поэтому в этой ситуации любые культурные инициативы встречаются с интересом. В начале августа на городской набережной открылось пространство «Тема». Это небольшое застекленное помещение на первом этаже построенного в начале прошлого столетия особняка, открыто музыкантами и художниками. Первым событием стала выставка под названием «Поп-ап». Пространство заполнили своими работами 5 художников. Абшахангпа представила масляную картину «Жара», а Диана Хинпа показала комнату. Компанию составили художественная роспись на стене «Контакт» от Николь Барцит и 2 видеоинсталляции Давида Чакабери. За звуковое сопровождение отвечала комьюнити «Шири Флоу», которая вечерами рассказывает посетителям свою историю через музыкальные сеты. Николь Барцит уже давно известна в Сухуми, благодаря своему уникальному стилю. Она глубоко увлечена флорой и фауной, и именно их селекцией на бумаге, как говорит сама художница, она и занимается. «Контакт» – это работа размером примерно 2 на 1,5 метра, выполненная черным акрилом с вкраплениями ярких оттенков акварели. Вот как Николь Барцит описывает процесс работы над этим муралом.
Это случилось абсолютно спонтанно. То есть мне позвонила обща, и она мне предложила, типа, Ника, вот у нас есть помещение, и мы тебе даем абсолютную волю и делай, что хочешь. Мы тебе вот выделяем стену. Я сначала растерялась, конечно. По большому счету, это моя самая первая, единственная работа вот в таком большом формате. Сама в шоке. Я была очень счастлива. То есть мне бы было дано всего лишь месяц. А я сделала за сколько? За 5 дней. То есть я здесь сидела с утра до вечера. И я была очень серьезно настроена. Ну, честно говоря, я даже не думала делать набросок. Правда, я прямо вот сразу начала делать. Сюжет больше визионерский. Опять же, ты говоришь, что нас ждет в будущем. Вот что нас ждет в будущем. У нас будут красивые сумасшедшие растения. Мы начнем ладить с другими цивилизациями. Если они уже не будут стесняться откровенно к нам приземляться на тарелках. Но это у меня тема «Контакт». Почему? Потому что у меня были такие предположения, что человечество рано или поздно выйдет на более высокий духовный уровень и интеллектуальный. Может быть, мои праправнуки будут свидетели, но это произойдет. И поэтому я думаю, что я оставила такой след в истории, чтобы все уже готовились к переменам к 2020 году.
Одним из главных двигателей пространства темы является музыкант Надир Джинал, участник комьюнити «Шири Флоу». Он рассказал о том, как появилась идея этого проекта и какое у него будущее.
Это мы с моим другом Омаром Чебифом открыли это пространство. Долгое время этот офис сдавался в аренду. Люди уходили, приходили, и как-то таких серьезных арендаторов не было. И я предложил, давай создадим тут некое пространство для людей, которые имеют отношение к творчеству, к искусству. Так пришла идея создать пространство «Тема». Сейчас здесь проходит выставка «Общиха Альба», «Диана Хинтба», «Николь Барцис», «Давида Чакабери» и музыкальное сопровождение «Шири Флоу». В дальнейшем здесь будут проходить также выставки других людей, живущих в этой стране, и которые находятся за пределами. Сейчас лето закончится. Обязательно устроим тут киноклуб, где будем смотреть, обсуждать кино. У нас через месяц будет проходить выставка «Саны Тарба» и «Адамура Аршба». Здесь будут всякие экспозиции из дерева, из глины, картины. Ну и параллельно, пока тут проходят выставки, периодически проходят лекции, всякие встречи проводим. И в любое, в принципе, время сюда можно прийти, просто посидеть, поработать, пообщаться. Хотим просто, чтобы сюда люди приходили, чтобы делились какими-то идеями, но чтобы это носило художественный посыл.
По признанию Надира Джинала, одной из важных задач, которые стоят перед темой, является предоставление бесплатной площадки творческим людям в Абхазии для реализации проектов. Потому что на сегодняшний день, и эта ситуация обострилась в связи с пандемией коронавируса, перед местными художниками до сих пор стоит проблема нехватки доступных выставочных площадок. А от этого культурная жизнь города определенно страдает. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
Завершение программы, рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, Серго Бригвадзе.
Борьба за сторонников теперь уже с подкупом. Иракли Метелладзе, председатель аджарской организации партии «За Грузию», возглавляемый экс-премьером Грузии Георгием Гахария, обвинил власти в шантаже и попытках подкупа участников выборов в органы местного самоуправления от партии.
«Власти оказывают давление на наших кандидатов. В нескольких случаях даже предлагали солидные суммы за заявление об уходе из нашей команды. Какими бы ни были насилие, шантаж и подкуп, вы нас не запугаете. Грузинский народ обязательно ответит вам на выборах, и этим выбором будет смена вашего правительства».
Цитирует Микеладзе информационное интернет-агентство «Батумелеби». Имена людей, подвергавшихся, как он утверждает, давлению, он не называет. Тем временем в правящей партии обвинения эти опровергают и выступают со схожими обвинениями уже в адрес своих оппонентов. В интервью изданию заместитель председателя Верховного Совета Аджарии, член правящей партии Тите Арушидзе, заявил:
«Главное для них обвинить власть в том, что происходит естественным образом. Те люди, которые поняли, что им соврали, естественно, уходят из партии Георгия Гахария, а власть не имеет никакого отношения к партии Гахария. В общем, происходит это, когда человек уходит с государственной службы и начинает политическую деятельность, а затем оказывается, что ему не выплачивают обещанных сумм. Это факт. Именно такие люди и уходят от них».
Своих кандидатов на выборы в местное самоуправление Аджарии партия «За Грузию» представит 25 августа, пишет издание. Экономист Паата Байрактар поговорил с журналистами газеты «Квирис Палитра» о значительно повысившихся в последнее время ценах на проезд за такси. Специалист называет глупыми и безответственными слова некоторых представителей власти, заявляющих, что сервис подорожал из-за увеличившегося количества пассажиров.
«Вопрос не в спросе и предложении. Дело не в том, что у нас мало такси. Просто они, власти, остановили общественный транспорт и не оставили населению никакой альтернативы. Люди вынуждены использовать единственную возможность для передвижения. Если у нас запретят все продукты и оставят только хлеб, естественно, на него повысится спрос. Хорошо было бы, если бы у бизнесменов было чувство солидарности, но требовать от них этого мы не можем. Население не должно зависеть от добросовестности и моральных принципов представителей бизнеса. Если государство не сможет отрегулировать этот вопрос, всегда найдутся люди, которые будут извлекать выгоду из тяжелого положения людей»,
говорит Паата Байрактар. Он также считает, что принимать решение об открытии пунктов вакцинации и остановке общественного транспорта одновременно было неразумно. Сейчас ежедневно вакцинируется в среднем около 20 тысяч человек, и многие из желающих получить прививку просто не могут себе позволить оплатить значительно подорожавшие услуги таксистов, продолжает экономист и напоминает: ответственность за стабильность цен несет Национальный банк. Сегодня в Токио состоится открытие Паралимпийских игр, а 25 августа начнутся соревнования, предусмотренные в спортивной программе, пишет сайт газеты «Лело». От Грузии на играх выступят 13 спортсменов. К сожалению, 14-й выбыл из соревнований, пишет автор статьи Ираклий Тавадзе.
И какой спортсмен? Единственный грузинский паралимпийский чемпион, завоевавший золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-2016, парадзюдоист Звиат Гогочури. Он и сейчас был одним из главных претендентов на золотую медаль, но в Японии произошел неприятный инцидент с его участием. После того, как Гогочури был исключен, нашей главной ударной силой стало парафехтование. А если конкретнее, то в первую очередь ударная сила Ирма Хэцуриани. Впрочем, у дзюдоистов тоже остается сильная команда.
Пишет Ираклий Тавадзе. Грузинские спортсмены выступят на Паралимпийских играх 2020 в 6 видах спорта, пишет Лело. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.